Сложный узел. Часть шестая. Курт был безмерно рад приезду сестры и благодарен ей за заботу.
«Как это плохо, когда молодой человек живет один!»
Часто говорил он.
«Да-да, я приехала как раз вовремя!»
Отвечала в таких случаях Ева.
«Я, наверное, никогда не забуду, как первый раз хотела приготовить тебе ужин. Ты сказал, что в шкафу на кухне есть все, что нужно. Я чуть не перевернула шкаф в поисках чего-нибудь съедобного, но мне так ничего и не попалось, кроме засохшей хлебной корки и кулька с птичьим кормом. Так живет человек, который дает людям советы, как правильно питаться».
«Да ты смотри, не скомпрометируй меня перед пациентами!»
Шутя пригрозил Курт. С приездом Евы квартира Курта преобразилась. На окнах появились цветы, ожила канарейка и теперь весело распевала в клетке, особенно когда брат с сестрой занимались музыкой. Курт жалел, что не вызвал сестру раньше. Теперь у него не было проблем ни со стиркой, ни с ремонтом одежды, ни с приготовлением пищи.
«Да, в этом я по-настоящему нуждался»,
— не раз говорил он.
«Когда у меня в носках вдруг появлялась большая дырка, я не знал, что делать. Завязав дырку крепкой ниткой, я скоро обнаруживал, что разорвалась пятка, потому что носок становился слишком коротким».
«Ах, как вы сообразительны, господин доктор!» От души смеялась Ева над братом.
Пациента Курта тоже полюбили Еву. Когда в приемную приводили боязливого ребенка, она так ласково разговаривала с ним, что он быстро успокаивался. Если Курту нужно было сделать сложную перевязку, он всегда звал Еву. Она с такой нежностью и любовью держала голову или руку больного, что тот терпеливо переносил боль. Постепенно имя Курта Зейборга стало известным в городе. К нему приходило много бедных. Они знали, что он поймет их, так как сам зарабатывал деньги на учебу и жил в нужде. Были у Курта и богатые пациенты. Они ценили его как хорошего специалиста. Ева была счастлива в служении людям. Она усердно помогала Курту не только по дому, но ходила с ним по вызову к больным и старалась утешать несчастных. И все же в водовороте дел Еве все чаще казалось, что она слышит звуки колокола из Кольберга. Она знала, что это позывные ее родины. Это спешат к ней мысли ее названной матери. Тогда ее наполняла невыразимая тоска, и душа трепетала. Курт подозревал, что Ева приехала к нему не просто так. Но это должна быть особая причина. Но он не стал расспрашивать, подумав. Сама расскажет, если захочет. И только один раз в разговоре Курт спросил. «Фридрих счастлив в семейной жизни?» Ева помолчала немного, а потом ответила. «Как сказать, вопрос о счастье всегда тяжелый. Просто невозможно точно ответить на него. Что один считает счастьем, то другой видит как несчастье. У нас такие разные склонности и понятия». Курт понял, что Ева умышленно обходит этот вопрос, и не стал допытываться. Он думал о своей судьбе. как обычно, рассказывала внуку историю из Библии. Мальчик сидел у нее на коленях и слушал, не отрывая от нее глаз. Когда она остановилась, он громко вздохнул.
«Еще один рассказик, бабулечка, ладно? О младенце Иисусе!»
Фрида только начала рассказывать, как с верхнего этажа послышался голос Лили.
«Сыночек, ты где? Иди-ка сюда!»
«Внучек, мама зовет тебя. Беги скорее к ней!» — подтолкнула его бабушка. Мальчик невольно поморщился.
«Не пойду. Сначала расскажи мне рассказ».
«Нет, мой мальчик, ты должен слушаться. Я расскажу тебе эту историю завтра. Беги. Мама, наверное, приготовила тебе вкусный супчик».
«Веня, ты где?» —
прозвучало снова уже с нетерпением.
«Слышишь, внучек, мама зовет тебя. Будь послушным и беги быстрее наверх».
«Бабушка, расскажи!» —
захныкал малыш. Послышались энергичные шаги по лестнице. Дверь распахнулась, и в комнату вбежала рассерженная Лиля.
«Веня, ты почему меня не слушаешься?» — крикнула она.
«Разве не слышно, что я зову? Я не понимаю тебя!» —
повернулась она к свекрови.
«Почему ты сразу не отправляешь ребенка наверх? А ну давай быстро наверх!»
Но мальчик вцепился в платье бабушки.
«Мама, оставь меня! Бабушка расскажет еще один рассказик!»
«Нет, сейчас же пойдем со мной!»
Лиля дернула его за руку.
«Кого ты, собственно, должен слушаться?»
Но Веня отмахивался руками и ногами. Бабушка пыталась уговорить его и хотела поставить на пол, но он крепко уцепился за нее и продолжал упрашивать.
«Бабушка, ну расскажи еще, ну пожалуйста!»
Лиля попробовала силой стянуть его, но Веня отбивался и кричал.
«Злая! Злая мама! Злая!»
Лиля была вне себя.
«Ах, ты бьешь меня?» — возмутилась она. «За это ты будешь наказан и больше не пойдешь вниз, противный невоспитанный ребенок!»
И она в сильном гневе начала бить сына. Фрида попыталась остановить ее.
«Лиля, не надо, пусть он вначале успокоится, и тогда сам увидит, что был непослушен.
Не надо, Лиля, нельзя в таком состоянии наказывать ребенка. Пожалуйста, успокойся».
«Это мое дело!» —
сердито бросила Лиля.
«Я сама с ним разберусь».
Она схватила плачущего Веню и потащила наверх.
«Бабушка! Бабушка!» —
жалобно причитал малыш. Фрида слышала, как неистово кричала Лиля, наказывая Веню. Ей хотелось побежать следом и заступиться, но она знала, что от этого будет еще хуже. С болью в сердце она стояла у окна и всматривалась в сумерки. Акация, как бы в отчаянии, устремила свои голые ветви в небо. Не было видно ни одного человека. Холодная улица никого не привлекала. Люди прятались в теплых домах. Казалось, кругом все вымерло. Пришла зима. Фрида почувствовала легкий озноб, несмотря на то, что в комнате было хорошо натоплено. Иногда бывает озноб, независимый от температуры. Через 4 недели Рождество. Как хорошо было раньше в эти дни. Фридрих с Евой играли рождественские мелодии, вместе пели и молились. Сколько было радости и утешения! Сейчас же в доме тоже стояла украшенная для ребенка елка, но не хватало радости и мира. Фрида уткнулась лбом в холодное стекло. Все темней и темней становилось на улице. Она подошла к столу, зажгла свечку, но от нее повеяло какой-то печалью, и Фрида тут же задула ее. Она сидела одна в темной комнате и так нуждалась в утешении. Ах, если бы Ева была рядом! Никто и не подозревал, как ей недоставало этой молчаливой девушки. Почему же она уехала? Не иначе на то есть серьезная причина. Фрида не могла поверить, что Ева оставила их из-за эгоизма или корыстной цели.
А может, в этом виновата Лиля? Ах, Лиля! Неужели так будет всегда?
Фрида чувствовала, что силы ее на исходе. Казалось, сердце невестки вообще невозможно победить. Мысли Фриды переключились на внука, и на глазах у нее появились слезы. Малыш стал совершенно неуправляемым. Лиля страшно баловала его и в то же время сразу теряла терпение, если он по какой-то причине упрямился. Тогда она в гневе наказывала его. Мальчик, конечно, чувствовал разницу в отношениях матери и бабушки, и его больше тянуло к последней. А это злило Лилю. В своей фанатичной ревности она утверждала, что свекровь настраивает ребенка против нее. Снова и снова Фрида старалась повлиять на невестку добром. Сколько раз она с любовью обнимала ее и говорила: «Лилечка, давай жить в мире, давай доверять друг другу и жить дружно. Ведь мы все страдаем от вражды и так несчастны». После такого разговора несколько дней вроде бы было спокойно, но потом снова возвращалось старое. «Неужели всегда так будет?» Еще никогда в жизни Фрида не была так несчастна. Бремя разлада в семье тяжелым грузом лежало на сердце. Не только духовно, но и физически она чувствовала себя очень плохо. Как она нуждалась в человеке, на которого могла бы опереться, но его, к сожалению, не было. Фрида представила себе глаза малыша, полные слез. Ох, как же она забыла! Ведь сегодня она не молилась с ним. Он, наверное, лежит в кроватке и ждет ее, но не решается позвать. Внутри поднялась какая-то горечь, но Фрида переборола себя и пошла наверх. Лиля готовила ужин на кухне. «Лилечка, я зайду к малышу и помолюсь с ним». Лиля промолчала. Веня, всхлипывая, лежал в кроватке.
«Бабушка!»
Прошептал он и протянул к ней руки. Фрида нагнулась над ребенком и, успокаивая, нежно погладила его по головке.
«Ты был непослушным, внучек. Теперь мама очень печальна. Тебе нужно попросить у нее прощения».
«Бабулечка, я хочу быть хорошим!» Всхлипывал мальчик.
Слегка дрожащим голосом Фрида запела.
«Я устал, иду к покою, Боже, очи мне закрой, и с любовью будь со мною, будь хранитель верный мой. И сегодня без сомненья я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощенье, телу сон, душе покой».
Фрида поцеловала внука и вышла. «Лилечка, зайди к малышу». Заглянула она на кухню. «Он хочет тебе что-то сказать».
«Пусть подождет, пока у меня будет время!»
Фрида печально вздохнула и пошла вниз, в свою комнату. Не зажигая света, она склонилась на колени.
«Господи, Боже мой, если ты скоро не поможешь, то я не выдержу. Это уже сверх моих сил. Помоги мне, дорогой Господь!»
Фридрих не успел снять пальто, как Лиля снова осыпала его жалобами и претензиями.
«Твоя мать балует малыша и настраивает против меня. Я уже не могу справиться с ним. Сегодня она спокойно смотрела, как мальчик бил меня и не хотел идти спать».
Лиля жаловалась так долго, что Фридрих не выдержал.
«Да перестанешь ты, наконец!» — крикнул он. «Неужели нельзя хотя бы день прожить без жалоб и ссор, без скандалов и слез? Как мне все надоело!»
Фридрих так хлопнул дверью, что задрожал дом. Веня испуганно вскочил и заплакал.
«Мама! Папа!»
Слыша это, Фрида в бессилье упала на колени. В доме погас свет радости. Фридрих не видел больше никакого выхода. Никогда он не думал, что может стать таким несчастным. Жизнь теперь казалась ему бессмысленной. Терзаемый внутренними мучениями, он бежал вдоль моря. Клочки облаков, гонимые ветром, то и дело закрывали луну. Наконец Фридрих, несмотря на холод, бросился на землю. В отчаянии он набрал в пригоршню песка и стал смотреть, как он сыпется между пальцами на землю. Точно так неудержимо прошла его жизнь. И уже ничего не вернешь назад. Он всегда должен носить в себе это ужасное горе и сознание. Ты этого хотел. Ты сам виноват в своем несчастье. Фридрих, чего же ты еще ждешь? Звучал в ушах вкрадчивый голос. Никто не видит тебя. Бросься с обрыва в море. Положи конец своему горю. Ты освободишь Лилю и погрузишься в море забвения. Забвение? Действительно ли за этим последует забвение? Разве это конец? А вечность? А Веня? А мать? О, Боже! Фридрих подскочил и в панике снова бросился бежать. Вдруг он остановился. Ужас охватил его, когда он увидел, что оказался на том самом месте, где несколько дней назад отец Рульфа совершил самоубийство. Здесь было жутко. И Фридрих побежал дальше, но мысли неотступные и мучительные преследовали его повсюду. А Рольф, его друг детства, последнее, что он слышал о нем, это то, что 2 года назад его приговорили к тюремному заключению за растрату. Перед этим он женился. И теперь его несчастная жена живет у его матери со слабоумным ребенком. Но какое ему дело до Рульфа? Он уже давно отказался от этого человека, которого в детстве, какое это было счастливое время, по своей наивности назвал братом. Но при чем тут Рульф? Фридрих. Неужели ты забыл проповеди старого пастора, а также свои пылкие обещания служить Богу? Ты отдал ему свое сердце, но не сохранил верности. Ты осуждал Рольфа за его безобразное поведение и считал себя гораздо выше его. Но не тяжелее ли твоя вина теперь? Твоя жена плачет у кроватки сына, как и жена Рульфа. Разница только в том, что у него нет такой матери, которая всю жизнь молилась бы о нем. Фридриху казалось, что он теряет рассудок. Неужели он никогда не найдет покоя? Под его ногами с треском раскрошилась большая ракушка. Такой разбитой показалась ему и собственная жизнь. Ночью Фридрих пришел домой. В комнате матери горел свет, но он не зашел к ней. За несколько дней до Рождества Фрида получила письмо от Евы. Она писала регулярно, и ее письма дышали любовью и заботой. Фрида не могла читать их без слез. Штаргард, 14-12-33. Моя любимая мамочка, неужели правда, что через 10 дней Рождество? Мне почти не верится. Я вспоминаю прежние годы. Сколько счастья мы испытывали в рождественские дни. В этот год все будет по-другому. Курт очень счастлив, что я рядом с ним, и каждый день восхищается этим. Чтобы не омрачать его счастье, мне приходится скрывать свою печаль. И это тоже нелегко. Тоскую по тебе и нашему уютному дому. Мамочка, в моей жизни произошло еще одно событие, о котором хочу написать подробно. Ты же знаешь, что кроме Курта у меня здесь нет близких друзей. И я часто мечтала о хорошем человеке, с которым можно было бы пообщаться. Думаю, ты понимаешь меня, мама. На днях Курт попросил меня отнести рецепт в дом директора Братмюллера. И представляешь, там я встретила Аню Гроссман. Оказывается, заболел Петя, малыш, который так утешал меня в поезде. Мамочка, ты не представляешь, как мы с Аней были рады видеть друг друга. Аня познакомила меня с хозяевами, а потом показала свою комнатку. У нее так много книг. Ах, мамочка, как я рада! Теперь у меня есть подруга. Мы с ней хорошо понимаем друг друга. Когда я возвращалась домой, мне вспомнился стих. «Прежде нежели они вас зовут, я отвечу. Да, любящий Господь видел мою печаль и подарил мне такую подругу. Мне так стыдно бывает от того, что еще так мало доверяю Господу. Ой, я даже не спросила, как ты поживаешь. Мне так не хватает тебя. Как твое здоровье? Отдаешь ли ты белье прачке или мучаешься сама? Я переживаю, что ты совсем не бережешь себя. Милая мамочка, я чувствую, что ты одинока. Что делает наш Венечка? Вспоминает ли он иногда тетю Еву? Мамочка, обнимаю тебя и целую. Передавай всем сердечный привет. С сердечной тоской и любовью, твоя Ева. И еще Курт передает всем привет. Наступило Рождество. После обеда начался снегопад. Сотни, тысячи, миллионы снежинок нежными кристальными звездочками сыпались на землю. Чудесный, неповторимый хоровод. Вскоре весь город оделся в белоснежный наряд. Каждый кустик и дерево, дома и дороги, все было чистым и светлым. Стемнело. В окнах зажглись рождественские свечи. В некоторых домах можно было услышать торжественное пение старых, но все же вечно новых рождественских гимнов. В домике на Фонтанной тоже стояла елка. Но и в этот день здесь не обошлось без ссоры. Фридрих хотел украсить ветки свечами и белыми шарами. А Лиля настаивала на том, чтобы елка была с разноцветными шарами и разными игрушками.
«У тебя вообще нет никакого вкуса», — с насмешкой сказала она. «Ты думаешь, что мальчику понравятся эти белые скучные шары? У вас все должно быть торжественно, но я украшаю елку для ребенка. Вообще не понимаю ваши устаревшие вкусы. Сегодня ни один нормальный человек не повесит на елку свечи. Для чего тогда электрический свет?»
«Да-да», — с горечью ответил Фридрих. «Ты готова все модернизировать?»
Отношения между ними обострялись. Постоянные разногласия привели к тому, что они разговаривали друг с другом только на повышенных тонах. Венечка стоял перед своим маленьким столиком, уставленным подарками.
«Внучек, ты рад подаркам?» — спросила бабушка.
Тот молча кивнул и прислонился к ней. Фрида с тревогой обняла ребенка, и сердце ее затрепетало. Что с ним случилось? Энергичный и жизнерадостный, он был неестественно спокоен и тих. Фридрих с Лилей рассматривали свои подарки из Лейпцига. Фрида тоже постаралась обрадовать своих. Но сами подарки не создают настоящего праздника. Фрида предложила вместе спеть рождественский гимн. Фридрих сел за пианино. Он хотел исполнить просьбу матери, хотя внутренность его не пела, как это было раньше. Глубокое значение Рождества при его настоящем внутреннем состоянии не было больше источником чистой радости. Напротив, оно строго обвиняло его. С песней ничего не получилось. У Лили вдруг разболелась голова, ей было не до пения. Тогда Фрида подала сыну Библию и попросила: «Прочитай нам о рождении Спасителя». Фридрих покраснел.
«Нет, мама, прочитай ты».
Глаза Фриды наполнились слезами.
«В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего», —
дрожащим голосом читала она. Фрида чувствовала, что эта весть не достигает сердца ее детей, но все же дочитала до конца. У нее еще никогда не было так невыносимо тяжело на душе. Лиля несколько раз громко зевнула, считая такое празднование ужасно скучным.
«Совсем по-другому было у нас дома»,
— вспоминала она.
«Богато украшенная елка с электрическими гирляндами, веселье, обильные угощения, шампанское, а потом танцы до самого утра. А новогодняя ночь, дом, полный знаменитых гостей, шутки, смех, звон бокалов, разные игры, гадания на картах. Вот там было весело. А здесь, как и в прошлом году, все скучно и однообразно. Несколько обывателей придут на праздничный ужин, и свекровь будет стараться придать всему благочестивый вид. Нет, я больше не могу терпеть эту устаревшую сентиментальность. Хочу жить в свое удовольствие и не дам запереть себя, как пойманного зверька.
как я вообще попала сюда? В Лейпциге у меня были совсем другие шансы. И неудивительно, что после таких мыслей Лиля опять впала в безграничное недовольство и чувствовала себя совершенно несчастной и забытой. У нее испортилось настроение, что опять тяжелым грузом легло на домашних. Фридрих взял малыша на руки и невольно вспомнил детство. Тогда рождественские вечера были намного проще, но насколько радостнее. Сейчас же, несмотря на блеск украшений и подарки, он ощутил пустоту. А от мысли, что его сын не почувствовал настоящей рождественской радости, ему стало еще тяжелее. Веня заплакал.
«Сыночек, что с тобой?»
— сочувственно спросил Фридрих.
«Иди к маме, крошка!» — подскочила Лиля. «Пойдем, я дам тебе что-то вкусненькое. Смотри, вот поросенок из марципана!»
Но Веня обхватил шею отца и не переставал плакать. Фрида с тревогой подошла к ним.
«Мне кажется, он заболел».
«Не придумывайте, просто он капризничает. Иди сюда, сынок, расскажи нам стишок, какой ты выучил».
Мальчик не хотел, а Лиля добивалась своего. Поняв, что уговоры не помогают, она начала требовать. Но Фридрих пытался успокоить ее.
«Не мучай его, если он не хочет. Может, ребенок на самом деле плохо чувствует себя?»
Фрида внимательно изучала лицо внука.
«Венечка заболел»,
наконец решительно сказала она. Когда у Лили было плохое настроение, она вообще не переносила никаких возражений.
«Он просто упрямится»,
утверждала она и силой поставила упирающегося ребенка на пол.
«Я хочу, чтобы ты рассказал стишок, понял?»
Мальчик, плача, протянул руки к бабушке.
«Бабушка, не надо, не надо рассказывать».
«Вот видишь?» — рассердилась Лиля. «Мне вообще ничего нельзя говорить. Ребенка настраивают против собственной матери, и это называется Рождеством?»
Глубоко обиженная, она ушла на кухню. Почувствовав, что у Венечки высокая температура, Фрида отнесла его в кровать. Фридрих задул свечи, зашел в свою комнату и взял газету. Но читать он не мог. Почему у него в жизни все идет кувырком? Правда, на работе он хорошо продвинулся. Он уже давно стал правой рукой начальника. Но доволен ли он этим? Не должен ли он честно признаться, что не достиг того, к чему стремился? Там, где он думал построить счастье, царило недовольство и разлад. И когда он представлял себе, что так будет всегда, его охватывало отчаяние.
«Я разведусь с тобой», —
часто грозилась Лиля после очередной стычки. У него тоже не раз появлялась такая мысль. Не лучший ли это выход? Одно только удерживало его. Фридрих считал, что если они расстанутся, он вообще потеряет уважение к самому себе. Разве он не сам выбирал жену? Да, он добился ее, несмотря на предостережение матери, которая видела лучше и дальше. И теперь, когда ничего доброго не получилось, разойтись? Нет, он должен нести добровольно избранное бремя. Он же сам хотел спасти свою жену и привести ее к Богу. Почему же ему это не удалось? Почему вместо продвижения вперед они все больше катятся вниз? Где же твой ясный и проницательный ум, Фридрих? Разве ты не знаешь, что другого можно научить только тому, чему сам научился? Ты не сможешь достичь поставленной цели, если не начнешь дело так, как следует. Ты хотел привести жену к Богу, а сам выскользнул из его рук. Разве ты не помнишь, как дал обещание Богу идти за ним и служить ему? Отвечай, Фридрих! Совесть обвиняет тебя. Ты не можешь быть гражданином неба, не исполняя его законы. Не противься тому, что знаешь. Твоя совесть не будет молчать, даже если ты снова побежишь на берег моря. Бесполезно. Это не принесет тебе успокоения. Спеши раскаяться перед Богом. Признай, что ты ушел от него, оскорбил его своей неверностью. Ты думал, что силен, но ты же очень слаб. Тревоги Фриды оправдались. Внук серьезно заболел. Жалобно плача, он метался по кроватке. Врач признал воспаление легких и сказал, что жизнь его в опасности. Ко всем переживаниям Фриды добавилось еще беспокойство о ребенке. Лиля совершенно растерялась. Ее охватил невыразимый страх. Она ни на минуту не отходила от него и не могла переносить, когда кто-то начинал ухаживать за ним. Она с трудом подавляла ревность, когда бабушка подходила к малышу по его просьбе. А когда Фрида предложила на время заменить ее, она с раздражением ответила: «Здесь мое место!» Лиля и не подозревала, что события следующих дней полностью сокрушат ее упрямство.
Как мучительно видеть борьбу слабого, беспомощного ребенка с тяжелой болезнью. Мальчика лихорадило от высокой температуры, и он то метался по кроватке, то в бессилии неподвижно лежал и жалобно стонал. Казалось, его глаза умоляли: «Помогите же мне! Помогите!» Фридрих постоянно думал о сыне и после работы, подгоняемый страхом, спешил домой. Лиля, заплаканная, обычно сидела у его кроватки. Страх за сына сделал ее немного мягче. Врач не скрывал от родителей, что состояние ребенка очень плохое. Фрида ходила по дому с тяжелым сердцем. «О, Боже, неужели ты допустишь смерть? Недостаточно ли ты уже бил нас?» — вздыхала она. И невольно вспомнилось ей, как много лет назад, в день похорон мужа, Фридрих спросил: «Мама, а почему Бог допускает это?» Тогда она ответила ему, что Бог не ошибается, и многое мы поймем только в вечности. Теперь она поймала себя на том, что мучится тем же вопросом. Хочет ли Бог забрать у них ребенка, единственную радость дома? Конечно, она часто просила его каким-то образом изменить напряженную атмосферу в семье. Но неужели это должно произойти именно так? Фрида закрыла лицо руками. Мы, люди, часто хотим указать Богу, как действовать и как изменять обстоятельства. И забываемся, что Он никогда не поступает по-человечески. Его пути и мысли выше наших желаний и планов. В канун Нового года на Фонтанной никто не думал о празднике. Фрида пришла от внука и упала в своей комнате на колени. Ей казалось, что она не перенесет этой потери. Она беззвучно молилась. Лиля, потеряв всякое самообладание, горько рыдала возле кроватки. Фридрих, не отрывая глаз, смотрел на умирающего своего ребенка. Ангел смерти уже распростер свои крылья над мальчиком. Уже несколько часов он лежал без сознания. Но вдруг он открыл глаза и испуганно позвал: «Мама! Мама!» Лиля наклонилась над ним с опухшими от слез глазами.
«Я здесь, мое солнышко!»
«Мама, расскажи мне о рождении Иисуса!» Лиля беспокойно посмотрела на Фридриха, а Венечка снова повторил: «Мама, расскажи!» И пока Лиля думала, с чего начинать, он сказал: «Тогда спой, мама, спой! Я устал, иду к покою!»
«Сыночек, я же не знаю эту песню!» —
отчаянно прошептала Лиля.
«Фридрих, спой, ты должен знать!»
Фридрих стоял у постели умирающего сына, судорожно вцепившись в спинку кроватки.
Он должен петь, когда его ребенок умирает? Конечно, он знал эту песню. В детстве мама каждый вечер пела ему. Но теперь нет, он не мог петь. Дорогие друзья, на этом мы остановим наше чтение. Заключительную передачу по повести «Сложный узел» вы услышите завтра.
Братья.